Гюстав Эмар. «Береговое братство». Пролог. Глава первая. Читатель немного знакомится с Сантьяго Лопесом и его семейством. Толедо – древняя столица сперва готских, а после распада Кордовского калифата – мавританских королей, некогда заключал в себе до 200 тысяч жителей. Теперь же там насчитывается едва 25 тысяч. Так быстро уменьшается народонаселение в несчастной Испании. В милях в 5 или 6 от этого знаменитого города, среди гор, в глубине зеленой и почти неизвестной долины, находился в эпоху, к которой относится начало этого рассказа, то есть в 1628 году, скромный домик, построенный из кругляшей, крытый соломой и прислоненный громадной скале, которая защищала его от северного ветра, тогда как с остальных 3 сторон его окружал сад, хорошо ухоженный и обнесенный живой изгородью из колючего кустарника. Долина, где стоял домик, была невелика. В окружности она едва имела милю и разделялась на 2 почти равные части речкой, которая уступами падала с вершины горы, но, достигнув подножия, лениво текла, осененная шпажником, с тем едва слышным журчанием воды по камушкам, которая так прельщает мечтателей. Нельзя представить себе ничего более поэтичного, мирного и спокойного, чем вид этого затерявшегося в горах уголка земли, где замирали все отголоски света, этой очаровательной Фиваиды, где текла жизнь тихая и мирная, вдали от городских забот и мелочной вражды завистников. Немногим ранее полудня 18 мая 1628 года молодой еще человек, высокий, стройный, с лицом кротким, но в то же время решительным, в одежде деревенского жителя окрестностей Толедо, с ружьем под мышкой и косулей на плечах, спускался почти бегом с крутого склона горы по настоящей козьей тропинке. Он направился прямо к хижине в сопровождении, или, вернее, предшествуемой 2 славными собаками с удлиненной мордой, висячими ушами и огненными подпалинами на коричневой шерсти. Завидев хижину, они помчались во все лопатки, мгновенно перемахнули через изгородь, так как калитка была затворена, и кинулись внутрь домика, где скрылись с радостным лаем, на который ответила густым басом громадная дворняга. Мгновенно точно лай был для них сигналом, из дома навстречу к охотнику поспешно вышли 3 женщины. Из этих 3 женщин первая была лет 30 с небольшим. В чертах ее лица сохранялись следы красоты, которая лет за 10, вероятно, была замечательна. Ее прямой и гибкий стан был наделен той томной грацией, которая отличает андалусиек и женщин Новой Кастилии. За ней шли 2 молодые девушки, одна лет 15, другая, едва достигнув 14. Белокурые волосы обеих имели тот пепельный оттенок, который свойственен потомкам готов, а глаза и брови были черные, что придавало странный характер их веселым и выразительным лицам. Черты их лиц, разве только очень уж правильные, были редкой красоты. Ослепительная и гордая красота это носила отпечаток надменной дикости, которая встречается только в глубоком уединении, увлекает и очаровывает в одно и то же время, и для страсти имеет обаяние неодолимое. Женщину звали Мария Долорес, девушек — Христианой и Лусией. Христиана была старшая. Человек, навстречу которому шли 3 женщины, называл себя Сантьяго Лопесом. Он был мужем Марии Долорес и отцом 2 белокурых ангелов, бросившихся ему в объятия, как только они подбежали к нему. Охотника мигом избавили от ружья и охотничьей добычи, после чего все 4 вошли в хижину и сели к столу, на котором был приготовлен сытный завтрак. Отец прочел вслух короткую молитву, и все усердно принялись за еду. «Мы воспользуемся временем, пока это патриархальное семейство мирно сидит за трапезой, чтобы в нескольких словах поведать его историю или, по крайней мере, о том, что известно было из его истории. В сущности, однако, очень немного. Однажды, лет 16 или 17 назад, человек лет 30 пришел со стороны Толедо в долину, тогда совершенно пустынную. Незнакомец привел с собой 20 рабочих и несколько мулов, навьюченных съестными припасами, разнообразными инструментами и материалами. Одежда погонщиков мулов была не кастильская, а скорее напоминала одеяние жителей баскских провинций. Осмотрев долину и изучив ее со всех сторон, незнакомец остановил свой выбор на самом дальнем конце ее, сделал знак работникам, и те, с помощью погонщиков, развьючив мулов, немедленно, со всем рвением, принялись за работу. Одни строили дом, или, вернее, хижину, другие вспахивали значительное пространство земли, сперва для сада, а там и для полей, довольно обширных. Земля никому не принадлежала, можно было брать сколько угодно. Никогда еще в долине не царило подобного оживления. С грохотом валили деревья, распиливали их на отдельные части и обтесывали. Кузнецы ковали на переносных или устроенных на скорую руку наковальнях. Никто не оставался без дела. Новый пришелец наблюдал за работами, объяснял свой план строительства и давал наставления. Словом, была развернута такая кипучая деятельность, что менее чем через месяц деревянный домик в два этажа, прекрасно отстроенный внутри, стоял уже совсем законченный, как и большой сарай, конюшни на три лошади, хлев для скота и амбар для складов запасов. Сад был обнесен живой изгородью, засажен фруктовыми деревьями, привезенными из Толедо в несколько приемов, и украшен прекрасными цветами. Вспаханные поля засеяли, две коровы и коза очутились в хлеве, две лошади на конюшне и несколько охотничьих и сторожевых собак на цепи в контурах неподалеку от птичьего двора, полного уток и кур. Недоставало только мебели, но и ту, как только дом был достроен, немедленно доставили сюда вместе с бельем и посудой. Мебель была простая, но прочная и могла служить долго. Когда все работы были закончены, незнакомец, которого звали Нио Сантьяго Лопесом, собрал работников, поздравил их с успешным завершением дела, поблагодарил и отпустил с щедрым вознаграждением. Люди ушли, осыпая его благословениями, так они остались довольны. После этого Нио Сантьяго обратился к старшему погонщику мулов с несколькими словами на языке, которого никто не понял. Позднее выяснилось, что это баскское наречие. Погонщики мулов ушли, в свою очередь, и незнакомец остался один. Он принялся за осмотр своих владений и ежедневно отправлялся в долгие путешествия далеко по окрестностям. За две недели он узнал соседние горы на 10 миль вокруг, как будто прожил тут целый век. По прошествии этих двух недель Нио Сантьяго однажды утром, вместо того, чтобы отправиться на обычную нескончаемую прогулку, взял ружье, свистнул собак и скорым шагом направился ко входу в долину. Едва он успел поравняться с ущельем, выходившим на узкую тропинку, которая вела к равнине, извиваясь у подножия горы, как услыхал напев баскской песни, которую распевали во все горло, между тем, как серебристый звон бубенчиков будто в такт вторил пению. Вскоре погонщик, которого он отослал две недели назад, вероятно, возложив на него важное поручение, показался на повороте тропинки. Он гнал четырех навьюченных мулов. За ними, не торопясь, шли четверо путников. Впереди была молодая женщина лет 19, не более, красоты замечательной, но бледная, слабая и с выражением лица грустным и болезненным. Из трех остальных двое были рослые и дюжие мужчины, еще молодые, а третья — женщина лет 23, довольно хорошенькая и чрезвычайно свежая. Трое последних были слуги. Один из двух мужчин по имени Педро — муж молодой женщины, другой же — Хуанита, брат Педро и, следовательно, деверь служанки Пакиты. Завидев этих людей, Нио Сантьяго бросился к ним навстречу. Путники остановились с почтительным и радостным поклоном слуг, выросших в доме и сильно преданных своим господам. Сантьяго ответил, улыбаясь на их поклон, и обнял молодую женщину. — Наконец-то ты тут, Долорес! — воскликнул он. — О, как я счастлив, что мы опять вместе! Время так медленно тянулось вдали от тебя!
— И для меня также, мой дорогой Луис! — ответила она с нежностью, отвечая на его ласки.
«Тсс, «Не называй меня этим именем, радость моя!» — вскричал он, закрывая ей рот поцелуем. «Ты ведь помнишь о нашем уговоре?»
«Извини меня, друг мой», — сказала молодая женщина с улыбкой, озарившей ее прекрасное и кроткое лицо, словно солнечный луч, который мелькнул среди туч. «От счастья, что вижу тебя, я забыла обо всем на свете».
«Оставим это, моя крошка, но дай мне пожурить тебя».
«Меня, мой возлюбленный господин и повелитель, за что же?»
«За то, что при твоей слабости ты идешь пешком, когда могла бы спокойно сидеть на муле».
«Я уже говорил графине», — пробормотал погонщик, — «но она меня не слушала».
«Да что же это, Ореги?»
— с живостью вскричал Нио Сантьяго.
«Что это вы говорите?»
«Ба!» — не смущаясь, заявил тот. «Мы здесь в семье, и никакой опасности не подвергаемся. Дайте мне говорить по-своему, ваше сиятельство. Не бойтесь измены с моей стороны. Я сохраню вашу тайну».
Граф ли был незнакомец или нет, но он протянул погонщику руку.
«Знаю», — сказал он ему.
Подойдя к хижине, Донья Долорес улыбнулась. «О, как счастливы мы будем здесь!» — радостно вскричала она.
«Если только наши гонители не отыщут нас и тут», — грустно возразил муж.
«Как же это возможно? Разве ты не умер для всех? Без сомнения, умер. И я разве не бежала во Францию и не постриглась там в монастыре в отдаленной провинции?»
«Правда», — согласился он. «Теперь, когда мы навек отторгнуты от общества, будем жить друг для друга и все счастье искать в нашей любви».
«Этого достаточно, чтобы жизнь показалась нам раем, мой возлюбленный». На другой день Нио Сантьяго уехал в Толедо с погонщиком мулов. Там они расстались, чтобы, может быть, никогда больше не видеться. Орегио возвращался в Бискаю. Со слезами на глазах пожали они друг другу руки в последний раз. Хотя долина, где поселился Нио Сантьяго, никому по-настоящему не принадлежала, он решился, во избежание всяких придирок и притеснений со стороны местных властей соседнего города, отнять у них возможность тревожить его уединение. Он обратился к толедскому нотариусу и поручил ему начать переговоры с городским советом относительно покупки долины. Члены совета сначала не уразумели ни слова из всего дела. Они понятия не имели о существовании этой долины. Однако деньги получать всегда кстати, откуда бы они ни приходили. Поэтому городской совет после долгих прений и переговоров согласился за 2000 пиастров наличными уступить некоему Нио Сантьяго Лопесу, землепашцу и леснику, означенную долину в вечное и потомственное владение, с правом передачи без всякого предварительного разрешения. К этой купчей по настоятельному требованию лесника была сделана приписка, в силу которой ему предоставлялось на вековечные времена право охоты в горах круглый год на 15 миль в окружности, и это за дополнительную сумму в 1000 пиастров, внесенную единовременно. Только в пользу его величества короля испанского выговорено было право охотиться в горах, если во время своего пребывания в Толедо, куда он приезжал довольно часто, ему угодно было бы заняться охотой. Итак, сумма купли достигла 3000 пиастров, которые надлежало немедленно внести в городской совет нотариусу, служившему ходатаем в торге. Это и было им исполнено, не покидая заседания. Ему вручили купчую крепость в законной форме, и сановники благородного города Толедо радостно потирали себе руки, устроив такое выгодное дело. В ту эпоху, как и ныне, горы в окрестностях Толедо имели весьма дурную славу. В них укрывались бандиты со всей провинции. Они убивали и грабили путешественников, не опасаясь ни алькальдов, ни альгвазилов, которые не смели им противиться. Поэтому, вполне естественно, никто не изъявлял желания владеть долиной, где Нио Сантьяго вздумал поселиться. Как бы то ни было, он щедро вознаградил нотариуса, тщательно спрятал акт и весело вернулся в горы, куда прибыл за 2 часа до заката солнца, спеша увидеть жену, с которой расстался на рассвете. Наши отшельники зажили чисто патриархальной жизнью. Пакита была молочная сестра Доньи Марии Долорес, Педро и Хуанита, молочные братья Нио Сантьяго. Эти 5 лиц, в сущности,